Шримад-Бхагавад-гита, так как она есть, глава 17, разновидности веры, текст 14. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, браманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Всевышний Господь дает здесь объяснение по поводу различных видов тапаси и воздержаний. Сначала Он говорит о тех видах тапаси, которые относятся к телу. Следует оказывать или учиться оказывать почтение Богу или полубогам, достойным браманам и духовному учителю и старшим, таким как отец, мать или же любой человек, познавший веды. Всем им нужно оказывать надлежащее почтение. Человек должен соблюдать свою внутреннюю и внешнюю чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать того, на что не имеется указания в священных шастрах. Нельзя вступать в половые отношения вне брака, ибо шастры дозволяют это их лишь в браке. Это называется целомудрием. Таковы виды тапаси и воздержаний, относящихся к телу. Девадвиджа гуру прагья пуджанам шаучам арджавам брамачарья махинсача шарирам тапа учьяте. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, браманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу, матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Разновидности веры, 17 глава, текст 14. Здесь описывается аскеза, что такое аскеза, объясняется. Аскетизм — это неотъемлемая часть духовной практики. Аскетизм означает какое-то ограничение, добровольное ограничение, удовлетворение чувств. Это означает, что чувства, они хотят наслаждаться сверх меры, больше необходимого. Так они функционируют, чувства. И аскетизм означает, что человек ограничивает их деятельность добровольно. На основании шастр, на основании того, что говорит Верховный Господь Бхагавад-гита. Также то, что говорят духовные учителя, священники, браманы. Родители также могут говорить своим детям: не делай так, не делай так. Не нужно слишком много делать плохих вещей, нехороших вещей, бесполезных вещей. А ограничения, они исходят свыше, другими словами. И если человек принимает эти ограничения добровольно, аскезу, это означает, что он принимает этот авторитет Верховного, старших. Это означает, что он имеет смирение, обладает определенными качествами благости. Аскеза, она в благости располагается. И, конечно, есть аскеза в разных гунах, но мы говорим о принципе, аскеза необходима. И аскеза необходима для того, чтобы не расточать напрасно духовную энергию, чтобы правильно применить разум. Например, мы видим, что человек может очень много энергии тратить на достижение различных целей в жизни, но не добиваться при этом никакого успеха, ни материального, ни духовного. Это означает, что он направлял свои усилия неправильно. Значит, он должен был от чего-то отказаться ради достижения высшей цели. Но если он не может отказаться ради достижения высшей цели от низших вещей, то означает, что он не может воздерживаться, не может соблюдать аскезу, и он слабеет, такой человек. Он слабеет физически, умственно, и ему трудно достичь высшей цели. Иногда он даже не верит в высшую цель, поскольку его попытки очень слабые. Иногда человек задумывается о Боге, иногда он обсуждает абсолютную истину, но он не может достичь этих вещей. Он не может достичь какого-то совершенства. Очень часто мы обсуждаем со студентами, что же такое совершенство. Потому что все молодые люди особенно, они хотят достичь совершенства. Мы спрашиваем у них, они говорят: конечно. Конечно, мы хотим достичь совершенства. Мы учимся, получаем образование, и мы хотим достичь какого-то совершенства. А что такое совершенство? Они начинают разные вещи говорить. Многие говорят, семья, работа, способность обеспечивать себя, вот такого совершенства, хороших детей вырастить. Так они рассуждают, ну, возможно. И разность определения совершенства, но Прабхупада дает очень ясное определение. Совершенство означает свобода от всех порогов. Он очень ясно это объясняет. Совершенство, свобода от всех порогов. Итак, свобода от пороков означает, что мы отказываемся от порочной деятельности. Это аскеза. Аскеза на санскрите означает тапа. Тапа означает воздержание. Итак, я хочу делать многие вещи, но тапа означает воздержись от лишних вещей. И от таких же вещей нужно воздержаться, какие принять функции разума. Разум принимает то, что говорят старшие. Например, Верховный Господь — это высший авторитет. Если так описано в шастрах, мы должны принять это. И даже не нужно основываться на логике в этом случае. Она не нужна, достаточно того, что сказал Верховный Господь. Конечно, такой веры нет у современных людей. Они хотят проверить, действительно ли так, как написано в Бхагавад-гите. Но действительно не все подается проверке с помощью логики, с помощью анализа. Например, шастры могут указать, что нужно омывать тело, если мы осквернились, дотронулись пометы живого существа. Известный пример. Прабхупада приводит для ученых. Там есть такие описания, если мы осквернились нечистым местом, нужно очиститься, нужно совершить омовение. Понятно любому человеку. Но в другом месте говорится, если вы осквернились, можете очиститься, взяв немного крови и навоза. И кто-то может спросить, а почему такое противоречие? Ведь это же помет животного. Почему шастры не объясняют, почему на коровий навоз? И один ученый в Калькутте заинтересовался этим фактом, исследовал и увидел, что коровий навоз — антисептик. Это было доказано позже. В ведах не описывается. Не описывается его свойства химические. Просто говорит, вы очиститесь, если будете применять коровий навоз. Где логика? Нет никакой логики здесь. Но если мы из этого также попытаемся извлечь какую-то логику, мы подумаем, хорошо, понятно, корова на лугу не благости. Она чиста поэтому. Она ест чистую пищу. Молоко от коровы чисто, моча коровы чиста, и навоз также должен быть чист, поскольку оно благости. И понятно, это совпадает с ее положением благости. Но если мы перенесем эту аналогию на человека, браманы, они тоже в гуне благости должны быть. Их пища чиста, их сознание чисто, должно быть их моча и испражнение тоже чистые. Нет, это не сработает. Неправильно. Браман — это не корова, а корова — это не браман. Нельзя полностью сравнивать, нельзя полностью проводить аналогию. И таким образом, если человек просто полагается на свой ум, на свою логику, этого недостаточно. Поэтому здесь говорится, аскеза исходит свыше от того, кто знает. Верховный Господь — это Верховный Благодетель. Он говорит, вот так хорошо, делай так, а так не делай. Если мы последуем, даже если мы не понимаем логически, мы получим хороший результат. Это нам и нужно. Собственно, это нам и нужно. Нам нужен просто хороший результат. Поэтому аскеза, она всегда приводит к хорошему результату. И как же человек учится принимать авторитет? С чего это начинается? Обычно это начинается с детства, ребенок. Ребенок обучается этому. Маленький ребенок, первый его авторитет — это просто мать. Мать, он зависит от нее, как от пищи, от комфорта. Сон, еда и защита исходят от матери. Мать — его естественный авторитет. Он принимает мать. Мать — первый его учитель, первый гуру. И он не видит, кроме матери, никого. Сначала он не понимает, кто тут еще за человек ходит такой, смотрит на него с интересом. Это его отец. Но он не знает об этом. Не сразу он поймет эти вещи. Сначала просто есть мать. Когда он поднимается на ноги, начинает что-то понимать, он видит, что мать зависит от отца. Он не просто отца видит. Как он понимает, что это его отец? Как он может это понять? Через мать. Он смотрит через мать, поскольку отец руководит матерью, муж в семье с вами, хозяин. Он авторитет выше, но он видит отца именно через мать. Но далее он подрастает больше, он видит, что отец не верховный авторитет. У отца есть гуру. Есть изображение гуру, есть алтарь, отец поклоняется ему. А тот гуру поклоняется своему гуру, и так он приходит к пониманию Бога. Ребенок автоматически. Сейчас нет такой практики. Поэтому Мы должны объяснять даже взрослым людям, цель ученической преемственности, понимаете, вот первый был Кришна, не ваш отец, а Кришна был первый. И не обезьяна была первая, и не Дарвин. Есть вечная наука, не зависящая от каких-то временных вещей. Есть душа, и вот высшая душа — это Кришна. Так же, как вы душа, есть высшая душа. Нужно объяснить. И вот Кришна, он выше всего, от него исходит знание, он источник всего, он абсолютно истинный. Мы пытаемся разъяснить эти термины философски, научно, логически. Один ученый сказал, это не наука, то, что вы говорите. Это просто вера. Вы просто верите в Бога и проповедуете, вот и все. Мы в кругу ученых проповедовали, это были космологи какие-то. Они изучают планету с космоса, это их профессия. Они ее фотографируют. А потом изучают снимки. И предсказывают погоду. Такая-то наука. Их было несколько тысяч в этом институте. Около 20 тысяч ученых работало над этими вещами. А теперь их сократили, осталось, может быть, несколько десятков. Наука очень сокращается сейчас. И мы стали обсуждать, как же это не наука. Я спросил, вы признаете, что логика — это наука? Он говорит, конечно, конечно, логика — это наука, безусловно. Но давайте рассмотрим логически эту главную вещь — существование Бога. Если вы думаете, что это не наука, давайте рассмотрим ее через законы логики, ньяи. Есть в ведах ньяя, есть 6 этапов. Если вы пропустите вещь, она пройдет через эти 6 этапов, она может быть истиной. А если она не пройдет через эти 6 этапов, то не нужно принимать ее за истину. Давайте начнем. Вот есть 6 этапов, мы разделили доску на 6 частей. И каков первый? Ученые не знали. Ученые не знали, какой первый, но мы подсказали. Теза. Первый — это теза. Теза — это утверждение. Итак, я утверждаю тезу, что Бог есть, я говорю, ученик. А затем какой этап? Это не вспомнили. Антитеза есть, правильно. Антитеза — мы утверждаем противоположное. Бога нет. Прекрасно, я записываю. Теза — Бог есть. И антитеза — Бога нет. Ну а что же будет в синтезе? Далее синтез должен быть. Если мы не сделаем шаг в синтез, мы не сможем доказать ни одно, ни другое. Логика, она может доказать любые вещи. Давайте продвигаться дальше. Каков же синтез? Тут они стали думать, что есть много вариантов, 2 умножить на 2, еще на 2, есть столько вариантов. Я говорю, нет, 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 вариантов быть много не может. 1-2 варианта максимум, на самом деле только один вариант. Если мы внимательно все проанализируем, только один вариант может быть. Бог есть, но я его не вижу, это синтез. Они вот возмутились, погодите, погодите, погодите. Бога нет, я его не вижу. Они говорят, вот так нужно. Нет, это отрицание, это антитеза. Бог есть, его вижу, тоже не подходит, это теза. Синтез должен быть. Закон логики такой. Бог есть, но я его не вижу. Вот такой синтез. Придумайте что-то другое. Они так думали, так, но не могу ничего. Великие ученые, ученые, физики, космологи. Можно идти дальше, мы спросили? Ну, можно, хорошо. Пойдем дальше. А дальше четвертое. Науке известны эти 3 этапа философам. Всего 3 этапа. Но у ньяи есть еще 3 этапа. Не очень-то известны современные науки. Дальше четвертое. Точное доказательство должно быть. Ты должен точно доказать, что это так, правильное утверждение, синтез. Каково же точное доказательство? Тут нужно прийти к определениям. Кто по определению Бог, мы спрашиваем? По определению в словаре. Они говорят, да Бога нет вообще. Возможно, нет, но есть определение Бога. Давайте опишем определение, чтобы идти дальше. Возможно, нет. Но давайте придем до конца. Бог — это всесовершенное, абсолютное живое существо, которое всем управляет. Примерно так можно сформулировать. Они подумали, ну да. Да, такое определение Бога. То есть Бог — это совершенство, правильно? Подумайте, а мы можем быть с вами всесовершенными? Нет, я скажу, нет, мы не можем быть всесовершенными. Вот вам точное доказательство. Бог совершенен, а я нет, 4 недостатка. Это доказательство, логическое доказательство. Мы уже пришли к синтезу, что Бог есть, я не вижу его. Почему? Потому что он совершенен, а я нет. Погодите, хорошо. А что же дальше? Какое там дальше? Заключение. Теперь должно быть заключение. Каково заключение? Заключение таково, что увидеть Бога я должен стать совершенным. То есть пока я не стану совершенным, я не могу утверждать, что Бога нет. Это противоречит законам нравственности, мы говорим. И они не могли ничего сказать ученые. И последний этап — подтверждение из разных источников. Есть Писание, есть множество святых людей, есть духовный опыт, все это существует так же. Наряду с научным опытом материальным. Тут они задумались. Тут главный ученый, начальник задумался и сказал, в чем-то вы правы. Конечно, над этим нужно думать. Может быть и не так, может быть по-другому, но что-то в этом есть. Это, конечно, не наука, как вы говорите. Я говорю, ну может быть это не наука, но она работает на практике. Да-да, нетрадиционный метод науки, он сказал. Нетрадиционный. Он согласился, нетрадиционная наука, которая работает. Но пока она не пройдет, конечно, через их науку, они не могут ее считать наукой, как и ученые. И потом он сказал, наука имеет недостатки, да, она безнравственна сегодня. Я спросил, а как вы думаете, есть законы нравственности? Нет, нет, закон нравственности не может быть. Есть законы физики. И тогда я стал цитировать Махабхарату, где описываются законы нравственности. Цитировал примерно минут 20. Они сидели и слушали. Они сразу замолчали, перестали спорить. Сказать, что я им прочитал? То есть Махабхарата им доказала, что есть законы нравственности. И вот. Это Видура говорит. Видура, он разговаривает с Дритараштрой, а не братья. Дритараштра слепой царь, известная история. Он привязался к Дуридхане, к этому демоничному сыну, старший сын Дуридхана. Демоничный человек. И Дуридхан боролся за власть. Он пытался как-то уничтожить пандов, преследовать их. И Дхритарашта не мог ничего поделать со своей привязанностью к этому сыну, шел на поводу у него. И Видура, он проповедует Дхритараште, пытается прояснить ему, дать какое-то понимание истины. И он объясняет, что Дуридхана не тот человек, за которого ты вот стараешься, чтобы установить его на престол. Ну не тот человек, он не контролирует чувства, он описывает эти законы нравственности. Есть законы. И он предвидит, к чему это приведет, если Дуридхана станет на престол. И что будет, если Юдхиштхира станет на престол? То есть есть законы нравственности, оказывается. От качеств человека будет зависеть его будущее. И будут зависеть также люди, которые связаны с ним. От нравственных качеств, духовных качеств. И Видура говорит Дхритараштре, человек становится точно таким же. И три пункта. Первое. С каким он вступает в спор? Второе. Каким служит? И каким он сам хочет быть? Вот таким он становится. С каким он вступает в спор? Раз. Что означает? Если мы вступаем в спор с теми, кто выше нас, можем возвыситься в этом споре. Но если мы начинаем спорить с теми, кто ниже нас, мы опускаемся на уровень. Поэтому спорить должны равные люди. Закон нравственности таковы. Нельзя спорить со старшим. Почему? Поскольку мы его спускаем на свой уровень. Это безнравственно. Поэтому равные могут спорить, это неплохо. Каким служит, таким он становится. И каким он сам хочет быть. Три фактора. Ученые задумались над этим. Видимо, они не встречали таких утверждений. Махабхарату не читали. И, кроме того, какое, что будем читать? Нельзя поддаваться печали, говорит Видура Дхритараштра. Дхритараштра постоянно поддавался печали. Говорит, нельзя поддаваться печали. Из-за печали гибнут четыре вещи. Вот эти депрессии, знаете, когда люди печалятся, в депрессию входят. Нельзя. Красота гибнет. Сила уходит. Слабеет понимание. И печаль приводит к болезни. Обязательно. Да, они стали думать. Еще. еще четыре вещи. Самосознание уничтожает страх. Дхритараштра боялся будущего. Боялся Бхимы, который может убить Дуртану. Боялся войны и возмездия пандавов. Он все боялся, он был в постоянном страхе. Он был слеп, беспомощен. Но Видура говорит, самосознание уничтожает страх, Дхритараштра. Ты должен встать на путь самосознания. А важные великие вещи, если ты хочешь достичь их, важных и великих вещей, как Дуртхана хочет достичь чего-то великого, но они достигаются через подвижничество, не просто через политику. Через политику нельзя получить великого, через подвижничество. А знания можно получить через послушание старшим. Но Дуртхана никого не слушает, как же он получит знания? Он не имеет знания, он не может правильно достигать великих вещей, он в страхе и беспокойстве. А спокойствие приходит через раздачу подаяний. Четыре вещи. Затем он говорит, не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. Это он говорит, Дхритарашта, поскольку был занят политикой. Не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. И тут сказал ученый, а как же возлюби ближнего? Христианская заповедь. Тут он вспомнил христианскую заповедь. Но здесь написано ненавистнику чрезмерно. Чрезмерно не угождайте. Не разговаривайте с тем, кто слушает с недоверием. Тут они стали на свой счет что-то принимать. Не пытайтесь оправдать то, что является ложью. Это их задело, действительно. Не осуждайте безмерно свою супругу. Тут они стали смеяться. Не пытайтесь согнуть лучи света. Не задумались. Стали что-то обсуждать, спекулировать, но мы спросили, почему человек не живет 100 лет? Хотите услышать? Все опять замолчали. Почему человек не живет 100 лет? 6 причин. Они стали слушать внимательно. Что все хотят прожить 100 лет, даже ученые. Излишество в речи. Все засмеялись. Что говорить не могут, долго. Чрезмерная гордость. Стали серьезными. Отсутствие щедрости. В глазах было непонимание. 4. Гнев. Что-то в этом есть. 5. Чрезмерная жажда знаний. К ученым это обратился. Измена друзьям. Тут они проглотили горькую пилюлю. И Видура говорит, вот эти 6 острых мечей усекают продолжительность жизни. Это они губят людей, а не смерть. Сильные фразы вообще Махабхарата. Никогда не возражайте против мнения тех, мы сказали, Махабхарата. 1. Кто пришел тебе в дом, не засмеялись, что я был гостем. Второе. Имеет обыкновение советоваться со многими. И общается с дурными людьми. Не возражайте против мнения этих людей. И далее Видура говорит, что все очень зависимо. Царь, он очень зависим от подданных. Дуртхана зря думает, что независим от подданных. Люди любят ютиштхирование его. Какой же смысл становиться ему царем? И он говорит, что лес охраняется тиграми, а тигров защищает лес. И он сравнивает пандов с тиграми, а лес это с людьми, которые окружают их. И Дуритхана, он не мог видеть хороших качеств пандов. Он все время думал, почему? Почему все поддерживают пандов? Мы родились в одной семье, обладаем одинаковым образованием. У нас были одни и те же учителя. Почему предпочтение дают пандовам, а не мне? Почему меня все порицают и критикуют, поставляют пандов? И тут Видура говорит, нечестивый человек стремится больше узнать недостатки, нежели достоинства людей. Он указывает на Дуритхану. И затем он говорит, что есть 5 размерности сил у человека. На что надеется Дуритхана? Какие у него силы? Вот есть 5 размерности сил. Первая — это сила рук. Это низшая сила, физическая сила. Вторая — сила выше, приобретение хороших советников. а выше этого силы из приобретения богатства. Но есть еще выше сила, сила, доставшаяся по наследству, врожденная, таланты, способности, или какое-то наследство человека, еще лучше, еще надежнее. Но наилучшая сила, это пятая, та, благодаря которой приобретаются все предыдущие, это сила разума. И он указал, что Дуритгана не обладает этой силой. Потом он не сможет приобрести ничего другого и хорошего. И тогда Дхритараш сказал, где же справедливость, я не могу понять. В чем же справедливость? Я запутался. Для меня они одинаковые, и Пандавы, и мой сын, Дуритгана. Все что-то говорят, но я не могу понять, где же справедливость, все запутано. Ведут ли это определение справедливости? Мы предоставили это на слух ученых. Очень сжатая фраза. Что такое справедливость? То, что плохо для тебя, не следует применять и к другому. Это и есть справедливость. Ну да, они сказали. Это так. Ну да. Так, не знаете, говорят. Они не задумываются об этих вещах. И те, кто почтительный и служат старшим, получают четыре вещи. То, что здесь созвучно с этим стихом. Почтение, поклонение Богу, уважение к старшим. Почему? Человек получает четыре вещи. Первое, получает величие. А второе, получает долголетие. Славу получает и четвертую силу. Все необходимые вещи получает. Если он просто почтителен и служит старшим. Но четыре категории, четыре вещи достойны жалости. Первое, человек, лишенный знания, достоин жалости. В этом случае науку можно пожалеть современно. Они лишены духовного знания. Действительно жалко. Их там сокращали в это время. И некоторые сидели очень недовольны, очень раздраженные, как будто люди в тюрьме. Ну, в тюрьме проповедуем, там вот такая атмосфера раздраженности. И вот такая атмосфера была у них. Многие много лет посвятили этой деятельности, можно сказать, жизнь отдали, теперь сокращают, выбрасывают на улицу. И они очень раздражены всем этим, готовы на какие-то крайности, они очень злятся. И таким образом их знание, научное знание, оно не помогает им в жизни, видите. Достойны жалости становятся эти люди, лишенные знаний. Любовная связь, не дающая потомства, достойна жалости. Подданные, лишенные пищи, также и царство без царя. Итак, аскеза, она естественна для человеческой формы жизни. Аскеза дает силы, силу разума, но силу чувств. Ум также становится очень сильным. Все начинает функционировать по законам природы у человека. То есть природа, она очень могущественна. Когда мы говорим о теле человека, о его разуме, уме и чувствах, это тоже природа. И она тоже очень могущественна. Если правильно применять ее. И аскеза означает, что мы отказываемся от лишних вещей, которые расточают наши силы духовные, материальные. Бесполезно. И направляем их только на одну цель. Вьявасвятмика Буддхи. Только одна цель. Разум должен сосредоточен только на одной цели. Это правильное его применение. Но если человека разрывают различные проблемы, он хочет добиться так много разных вещей, не добивается ничего. Все исходит из силы разума, все остальные богатства. Но они являются лишь побочным продуктом. Не следует думать о них отдельно. Не рекомендуется в Писаниях думать о том, где взять пищу, где взять деньги, где взять одежду и кровь. Не рекомендуется размышлять на эти темы. Рекомендуется думать только о Боге и о преданном служении. Остальные вещи приходят как побочный продукт. Такова сила аскезы. Поэтому иногда можно удивляться, как это так, человек так аскетично живет, ничего другого лишнего не делает, но имеет все необходимое для жизни. Но так устроена природа. Ведь живые существа в других формах именно так и живут. Они получают все необходимое от природы, не совершая каких-то лишних усилий. И человеческое существо, живя в гармонии с природой, получает такой же результат. Сила аскезы очень важна. И кроме того, что он может поддерживать свое материальное тело, он может развиваться духовно благодаря аскезе. Это более важное применение аскезы. Начинается все с аскезы тела. И так он поклоняется Всевышнему, брахману, священникам, духовному учителю, старшим, отцу, матери. И затем тело должно быть в чистоте, тело должно быть прост. Жизнь должна быть простая, иметь свое тело. Для тела не так уж много нужно. Не нужно целый день бегать, приобретать большие вещи какие-то. Простота жизни. Целомудрие, неприменение насилия. Это аскеза тела. И затем Кришна объясняет в следующем стихе. Прочитаем аскезу речи. Аскеза речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном чтении ведических гимнов. То есть нужно знать, как применять речь, это уже следующий этап. Очень важный этап. Говорится, что невысказанное лучше, чем высказанное. Махабхарата говорит. Опять же, Витура говорит. Как по-русски эквивалент? Слово серебро, а молчание золото. То же самое, эквивалент точный. То есть невысказанное лучше, чем высказанное. Лучше молчать, чем говорить, другими словами. Маоном называется. Маоном — это также это аскеза речи. То есть человек должен быть молчаливым, это аскеза речи. Но Прабхупада говорит, если вы говорите только о Кришне, это тоже маоном. Это такая же аскеза речи. Но если мы говорим о чувственных наслаждениях, а то, что нас волнует в политике, в экономике, это неправильное применение речи. Итак, если все-таки необходимо говорить, а говорить необходимо, придется, мы не можем молчать, если мы общество людей. Если необходимо говорить, то нужно говорить первое, говорить правду. А это сложно, потому что иногда трудно понять, что правда, что неправда. Если мы не знаем, нужно молчать. Один брахман был очень правдивый. Настолько правдивый был человек, что другие брахманы хотели его испытать на правдивость. Мы слышали его правдивости. Неужели такой правдивый? Нет на свете правдивых людей. Правда — такое тонкое, скользкое понятие. Давайте-ка его испытаем. Они взяли лошадь и покрасили его с одной стороны синим цветом. И пустили эту лошадь мимо него, мимо этого брахмана, который сидел, что-то медитировал, что-то там делал. И он увидел, что синяя лошадь проходит мимо него. Тут не проходила лошадь на себя? Проходила. Он правду сказал. А какого она была цвета? Она была наполовину синей. А другой половины не было видно. Они хотели проверить, как же правдиво сейчас ответит, правдивый брахман. Брахман подумал и сказал, она была синяя с той стороны, с которой я ее видел. А с другой стороны я ее не видел. И брахман сказал, да, это правдивый брахман. Они убедились в этом. То есть правду говорить не так-то просто. Правду может говорить только тот, кто сам не попадает в заблуждение. Поэтому насколько вы нужно быть внимательным в речи, посмотрите, лучше молчать. А если мы говорим, говорить правду. Вот тут нужно быть очень разумным, чтобы сказать правду. Если мы уже сказали всю правду, и нужно говорить что-то еще, что же говорить тогда? Говорить приятные вещи. Просто можете ни о чем говорить, но говорить только приятные вещи. Хорошие, приятные вещи, как за просаду, например. Там некогда говорить правду, там некогда проповедовать. Когда мы принимаем просад, можно говорить просто приятные вещи, хорошие вещи. Это допускается. Можно так использовать речь. Серебро. Если мы уже сказали все приятные вещи, высказали всю правду. Есть еще третья вещь, о чем можно говорить. Нужно говорить о нравственности, о нравственном исполнении долга. Скажем, о преданном служении можно говорить. Как его правильно выполнять эти вещи? Вот эти вещи допускаются. Все остальное жалко. Все остальное не отпускается. Это аскеза речи. Итак, даже когда мы говорим, какие-то замечания делаем, это правда. Нужно следить за аскезой речи, сказать приятное ее. О, лучше среди демонов нужно сказать обязательно. Или о, лучше среди преданных. Смотря кто перед вами. Если вы демонам скажете, что вы лучше среди демонов, им понравится это. Хотя для нас сказать лучший из демонов или худший из демонов одно и то же. Это для нас одно и то же. Но если вы демону скажете, ему понравится, лучше среди демонов. Прохлад много раз обращается так к своим друзьям и даже к отцу. Говорит, отцу лучше среди демонов. Отец гордится. Ну, Махабхарата это такой стиль, знаете, сейчас так не говорят. Даже по отношению к женщинам там был другой этикет, сейчас мы не применяем такие вещи. О, пышногрудая красавица. Так мы не применяем такой лексикон сейчас. О, дивно бедра, что-то такое они могут употреблять на санскрите. Но это просто указывает на достоинство, на добродетель женщины на самом деле. Поскольку красивая женщина — это хорошая карма, добродетель в прошлом. В Кали-югу это может быть сильно осквернено, поэтому мы не общаемся на телесном уровне вообще. Мы не указываем на какие-то достоинства женщин телесных. Но сам принцип такой, что если мы говорим правду, то мы должны быть очень приятны ее. О, дорогой, приятный, мы говорим. Я хочу сказать тебе правду. Ты такой негодяй. Так нельзя говорить. Нужно конструктивно мыслить и так далее. То есть иногда мы видим правду и говорим, а, негодяи, что вы делаете, и прочее, прочее. То есть сначала мы оскорбляем людей, а потом говорим правду. Негодяи, послушайте, что вы наделали. Но мы уже оскорбили людей. Нет, мы уже их настроили против, они уже не слушают. Они уже оскорбились, как же вы можете потом говорить правду, она бессмысленная. Сначала нужно обратиться с уважением. И человек обратит внимание, о, эта личность, она очень хорошо говорит. Лучше среди демонов, замечательно. Или среди преданных, я об этом и не думал. Но он меня видит как хорошего преданного, хорошо, что? И вы говорите какие-то недостатки правдивые, но он уже принимает, он уже слушает. Ну что, это с уважением, аскеза речи. И если нам приходится говорить о каком-то человеке, о котором нечего хорошего сказать, то что нужно делать? Молчать, это золото будет. Если вас спросят, а вот ты знаешь того? Знаю. Ну как он на твой взгляд? И понятно, какой на наш взгляд, и все это знают, просто как поговорить, просто молчим. Ничего хорошего нельзя сказать, просто молчим. Такое бывает тоже. Это аскеза речи. И регулярное чтение ведических гимнов, также аскеза речи. Очень хорошо по вечерам приходить и читать Бхагавад-гиту. Даже если нет лекции, то можно почитать вслух санскрит, перевод, даже на распев можно, можно под музыкальные инструменты. В некоторых местах так делают при этом. Они делают красивую музыку очень, музыканты. Скрипка, гармония, гитара, каратавы, что-то такое, такой маленький оркестрик, ансамблик, оперные голоса. Поют, и люди слушают. Санскрит слушают, потому что очень красиво. Потом перевод читают. Это аскеза речи. И затем есть еще одна аскеза, аскеза ума. Удовлетворенность, простота, серьезность, владение своими чувствами и очищение своего существования и есть аскетизм ума. Самая важная вещь. То есть аскеза тела, аскеза речи необходима для того, чтобы подчинить ум. А если мы подчиняем ум, то ворота в духовную жизнь открываются перед нами. Можно быть. Это делается для того, чтобы победить ум. Поскольку ум невозможно победить сразу, то сначала начинается аскеза с тела, с уровня тела. Затем до уровня речи доходим, очищается речь. Затем очищаются мысли у человека. И так происходит очищение. Удовлетворенность. Если мы удовлетворенного преданного, означает, что ум под контролем. Контролируемое состояние ума, значит удовлетворенность. Если мы раздражительного, неудовлетворенного, нет, это еще не контроль ума. Это борьба с умом. Иногда он побеждает, иногда мы побеждаем. Но в целом мы под контролем ума, означает здесь раздражение. Это функция ума. Если поддаемся раздражению или гневу, или зависти, или депрессии, печали, значит ум не под контролем. Удовлетворенность, значит ум под контролем. Простота в уме. То, что думает, то говорит. Очень просто. Серьезность, владение своими чувствами, очищение своего существования. Это аскетизм ума. И тут интересная вещь. Санджая, он был послом Дхритарашты. Дхритарашта послал его к Пандавам. Это было перед началом войны на Курукшетре. Он послал его с посланием, чтобы тот объявил волю Дуритхана и прочие вещи, что они не отдадут им царство, даже столько, чтобы иголку воткнуть, не дадут земли. Санджая должен был прийти и рассказать об этом Кришне, Пандавам, но он великий преданный Кришне. Санджая великий преданный Кришне. Но он служил секретарем у Дхритарашты, вынужден был из-за политики выполнять такие функции. Но он приехал, чтобы увидеть Пандавов, увидеть Кришну. И он передал все это послание, вернулся к Дхритараште и стал описывать, какое великолепие я только что видел. Я видел Пандавов. Они все сияют, как огонь после лесной аскезы. Они удивительно могущественны стали и прекрасны. Такое великолепие. Кроме того, в их присутствии, в их окружении всегда находится Васудева, Господь Кришна. Его величие нельзя измерить словами, нельзя описать никаким воображением. Санджая в таком восторге стал говорить о Кришне. Дхритарашта опечалился. Санджая сказал, как жаль, что мне нет глаз. Я бы тоже хотел увидеть величие Кришны. Он скорбел об этом. И затем Дхритарашта, он спрашивает у Санджая, как ты способен был узнать Кришну как верховного владыку Вселенной? И почему я не способен узнать его таким? Почему я не понимаю его? Мне кажется, он обычный человек. Но он скорбел. Санджая отвечает, он говорит правду. Он секретарь Дхритарашты, он проповедует ему. Ты не обладаешь подлинным знанием, отца. Прямо говорит. Ты не обладаешь подлинным знанием. У меня же есть знание, и оно не убывает. Санджая говорит. Тот, кто лишен знания и окутан невежеством, не может познать Кешаву. Силой знания познаю его, как средоточие трех начал, как Творца всех, как несотворенного, от которого все происходит и в которого все возвращается вновь. Знания. Дхритарашта снова спрашивает. Санджая, а какова суть твоей преданности, которая всегда есть у тебя, Джанардани, и благодаря которой ты его познаешь? Он догадывается, что знание Санджая имеет из преданности, исходит из бхакти. Какова суть этой преданности? Секрет хочет узнать Дхритарашта. Санджая отвечает. Я не предаюсь заблуждению из-за мирских радостей и не творю добрых дел понапрасну. Он укоряет Дхритарашту, поскольку именно он так и поступает, все противоположно делает. То есть я не предаюсь заблуждению из-за мирских радостей и не творю добрых дел понапрасну. Добрые дела понапрасну — это жертвоприношение ради престижа, ради славы, понапрасну все такое. Достигнув духовной чистоты своей преданностью, я познаю Джанардану через предписание шастр. Просто, когда человек достигает духовной чистоты, он видит через шастры его. Шастры как очки одевает и видит, вот он Бог. Вот то, о ком говорят веды. Помните, как царица Двараки? Или Мадхура и Двараки? Они поднимаются на крышу, смотрят на Кришну сверху. Он входит в город и говорит, вот он. Вот тот самый, та самая личность, который описывается в шастрах. Вот он. Они тоже через шастры смотрят. То есть, когда человек духовно чист, он может видеть через шастры. И тогда Дхритарашта взмолился. Санджая, назови мне тот безопасный путь, благодаря которому я достигну Ришикешу и обрету высший покой. Помоги мне. Назови мне этот путь. Что я должен делать? И Санджай отвечает интересную вещь. Оно применимо ко всем нам, сидящим здесь. Этот путь. Совершение жертвоприношений. Те, которые Дхритарашта совершал, Дхритхана. Невозможно иными средствами, кроме обуздания своих чувств. То есть, если мы совершаем жертвоприношение необузданными чувствами, не приносит плод. Как в золу лить топленое масло, там нет огня уже. бешеный не может быть постигнут людьми с необузданными чувствами. Это суть. То есть наша ягья, санкиртана ягья, это воспевание святого имени. И когда мы воспеваем святое имя, чтобы достичь результата конечного любви к Богу, необходимо обуздать чувства. Обуздывать чувства при воспевании. То есть слушать внимательно то, о чем говорят ачарьи. Это говорит Санджая Бриджарашта. Это говорят многие другие брахманы Махабхараты, то же самое Кришна Бхагавадгите. Что нужно под контроль своего «я» ум и чувства, под контроль своего «я», «я» духовно по природе. Итак, это ягья, которую мы совершаем, ее необходимо делать обузданными чувствами, контролируемыми чувствами. И она приносит результат очень быстро. Итак, если ум не подконтрольным, то человек приходит в деградацию. И здесь даже описывается, как это происходит, от чего. Если ум не подконтролен, означает вожделение. А вожделение порождает жадность. Это очень сильный, серьезный порог. Человеческий, жадность. Чувство собственности. Я, мое, концепция, демоническая концепция. То есть жадность, она основа для демонических отношений. Если человек жаден, то жадность губит разум. Почему сейчас так неблагополучна жизнь? Мало добродетель. Все люди жадные, завистливые, враждебные. Как же можно благополучие в таком окружении? Потом гибнет сам человек, попадает в бедность. Затем можно обуздать ум. Зависть, жадность, вожделение, гнев, все это там в уме. Ум охвачен этими чувствами, этими пороками. И человек становится удовлетворенным, когда ум под контролем. И затем он велит через шастры Верховную Личность Бога. И становится более чем удовлетворенным. Становится совершенной личностью, свободным от всех пороков. И никогда не утрачивает это знание. Поскольку тот, кто видит Бога, никогда не может сойти с этой позиции уже больше. И никогда не выпадает снова под контроль материальной природы этих недостатков, которые он имел. Он очищается и никогда не возвращается к этим порокам. Хари Кришна.
Можно ли с помощью логики также в этот момент доказать что-то, чего на самом деле нет?
Нет. Ну, попробуйте, потренируйтесь дома. Разделите на 6 грамм лист и попытайтесь обдумать какие-то вещи с помощью логики. Нет, не получится. Не получится. Это не я. Совершенные законы. С помощью спекуляций. С помощью спекуляций. Там нет точного доказательства. Просто спекуляции. Спекуляция относится только к синтезу. Они не идут дальше. Начинают спекулировать, но нет точного доказательства. В этом-то и проблема майявади, что на практике их теория не работает. Она непрактична. Они говорят, я Бог, это их теория. Но это просто спекуляция. Дайте по голове этому Богу, посмотрите, что будет. Ему больно будет. Он непрактично не работает на практике. Но точно доказательство, берете башмак, берете по голове и записываете. Бог уворачивается от пинков, нецензурно ругается и прочее. Какой же это Бог? Это просто, это синтез, спекуляция, это синтез.
Если тело находится в центральном уме, то само можно выбраться оттуда, это невозможно. Как это забрать? Даже с печали и грусть.
Умонастроение. Как вырваться из-под этого настроения? Сменить гуну нужно. Поэтому общение с преданными очень важно. Прежде всего человек должен понять, как бы зафиксировать, увидеть, заметить эти состояния. Депрессия, скажем. И сознание Кришны. Благости. Что такое? Да, нужно увидеть разницу. И когда он увидит разницу, он уже сможет выбирать постепенно. Когда человек попадает в умонастроение депрессии, такой подавленности умственной, то ему свойственна аргументативность. Это означает, что ему свойственно оправдание своих поступков, оправдание своего состояния. Он найдет какие-то причины, какие-то примеры в уме для себя. Спросите, почему ты не улыбаешься, почему ты не в сознании Кришны? Как я могу улыбаться, он скажет. И начнут причины, перечислить множество причин. Тот виноват, тот виноват, тот. Из-за них я не могу быть в сознании Кришны. Из-за этих людей. Так он думает. Там агуна. Поэтому необходимо садхана бхакти. Если человек не будет следовать садхана бхакти, он попадет в депрессию под влиянием ума. Раздражение, неудовлетворенность постоянно будет сопутствовать ему. И он не сможет выбраться сам оттуда. Мы все внимательно воспеваем, прилагаем усилия, соблюдаем принципы, общаемся с преданными. То есть мы делаем то, что Прабхупада нам предлагает. Постепенно все меняется. Ум меняется, восприятие жизни меняется. Вся эта низшая природа уходит от нас. Затем человек оставляет эту привязанность к печали. Это просто привязанность.
Я заметил, когда хорошее настроение для вас не служить легко, а вот как включается это незначительное свое отрицательное, как гнев выходит к Кришне, почему такое связано? Это тоже учеба?
Да, необходимо научиться совершать служение при всех обстоятельствах. Даже когда не удовлетворен ум, чувство, все равно нужно продолжать. Стабильность очень важна. Это аскеза тела. Аскеза тела.
Допустим, как определить то положение, в котором сейчас находишься? То есть, если человек излишне оценивает свое положение, падает, или наоборот находится на низшем уровне, тоже может быть. Как правильно определить то положение, в котором сейчас находишься?
Пока мы себя чувствуем деятелями, мы не сможем оценить свое положение. Деятель — это тот, кто думает, что от него многое зависит. Его работа и все так много зависит от него. Один человек пошел к колодцу ночью. У него был колодец во дворе. Заглянул в колодец, увидел, что там луна. Подумал, странно, как она сюда попала. Был глупый человек. Надо вытащить ее. Он хозяин дома, знаете. Думает, луна попала в колодец. Он взял веревку с крючком, привязал крюк, забросил туда, стал ловить луну. Так ее цеплял, так, и крюк застрял между камнями. Но попалась, кажется. Ну, как крепко сидит. Он тянул, тянул, но крюк так, держался. Он за все силы дернул крюк и упал навзничь. Крюк сорвался. Увидел луну на небе. Но я все-таки выдернул ее. Тебе нужно избавиться от таких представлений о жизни. Он думает, что он деятель. Поэтому не может правильно оценить свое положение. Ложное восприятие. Мы себя отождествляем с телом, отождествляем с деятельностью и с плодами деятельности. И из-за этого не видим свое положение истинное. Нужно увидеть, что все принадлежит Кришне. Хотя я могу работать и что-то зарабатывать, но это не мое. Мир, мама, ничего не мое. И потом, когда человек умирает, он умирает со спокойным сердцем.
Является ли то, что человек укрепился в садхана бхакти, критерием для того, что он готов принять духовного учителя?
Да. Да, это основной критерий, основная вещь, которая необходима. Садхана бхакти.
А почему это так? Почему это именно так?
Почему именно садхана бхакти? Потому что это процесс, с помощью которого он достигнет совершенства в конечном итоге. Должен показать, что он может это делать. Доказать себе и духовному учителю, что он способен на такую аскезу тела, речи, ума. Садхана бхакти — это аскеза. Способен давать обеты, способен к серьезной духовной жизни, когда он получает посвящение. Как же иначе?
Будет ли пришедшим, что еще незаконное можно вот подробнее, почему?
Почему не стоит возражать этим людям? Там не описывается это подробно, почему так. Никогда не возражайте против мнения тех, кто пришел к тебе в дом, первая категория. Ну, поскольку это гость, это этикет. Нехорошо, когда гость приходит в дом, что-то говорит и начинает спорить. Это понятно. Гость должен быть спокоен. Это этикет просто по отношению к гостю. Разные люди могут прийти в дом, но они должны чувствовать, что это убежище для них. Даже если враг пришел, говорится, он не должен чувствовать беспокойства в доме такого этикета. Если нужно сражаться, то есть поле битвы. А дом не для этого предназначен. В доме совершенно другой этикет. Если гость приходит, в дом должна быть другая атмосфера. Так на махате. Имеет обыкновение советоваться со многими. Это беспринципный человек. Беспринципные люди. Они, ну, например, они приходят к одному духовному учителю и советуются, вот, есть вопрос. И гуру отвечает. Потом они видят другого духовного учителя. О, интересно, что он скажет на этот счет? Идут советуются с ним. Они не следуют каким-то вещам. Они просто собирают разные советы. И потом пытаются понять на уровне ума, что лучше, что хуже, какой гуру лучше, какой гуру хуже. Это беспринципные люди. И с ними не нужно возражать как-то и спорить с ними. И общаются с дурными людьми, это понятно.
Общаются с дурными людьми, что прямо с временем самого наступит, если возражать? Что он будет тебя слушать или что?
Если вы возражаете человеку, который имеет дурной характер, это ему прежде всего не понравится. И ваш добрый совет он воспримет как змея, на которую наступили ногой, и ужалит вас. Ну то есть, что будет? Не будет результата хорошего, ожидаемого. Поэтому здесь нужно различать, как общаться с людьми. Люди разные, и общаемся, общаться должны по-разному с ними.
Злые люди, да, когда нет привычки, если злым людям просто давать фасад, потому что с ними хоть и имеют дело, и польза от этого, ты будешь делать хорошо.
Они принимают фасад?
Но они берут, они не отказываются.
Это хорошо. Значит, не такие уж они злые. Фасад всегда хорошо. В Азии очень хорошо действует этот принцип фасада. Люди очень простые, они с ним даете фасад, они сразу его едят, прям берут, сразу едят. ГАИ, там, начальство, неважно, они очень просто к этому относятся. Как-то с благодарностью. Может быть, их обычаи такие.
Сначала не справится, или вообще не стоит ожидать этого?
Не ожидайте, никогда не ожидайте ничего. Просто выполняйте свои обязанности, свой долг перед Кришной. Но не думайте о результатах. Может быть, справится, может быть, не так быстро. Может быть, наоборот, разозлиться.
Может разозлиться?
Может, что угодно, может быть, да.
Но если человек принял, он все равно может разлиться потом.
Может. Съесть. Может, кому-то это может не понравиться. Есть такие демоны, которые не переносят вкус просады вообще.
А только с улыбкой берет. Все. Но если он не
демон. Есть надежда.
Я просто для себя хочу еще раз как бы утвердить положение Бритарашки. Так вот, Бритар говорит, что он демон, но в то же время сейчас вопросы принципиальные. Какие вопросы на только первый?
Дхритарашта не демон, но он попал под влияние демоничного сына. Поэтому как демон действовал? Например, пандавы хотели сжечь, и Дхритарашта знал об этом. Ну, преданный, если знал бы, он не мог бы посодействовать этому. Но Дхритарашта так содействовал, думая, что это сойдет с рук. Он как демон вынужден был действовать из-за Дуридханы. Поэтому Видура так говорит ему прямо.
Я хотела узнать, Чайтанья Чандра, чем эмоции отличаются от чувств и нужно ли от них избавляться?
Эмоции – это функция ума. Чувства – лишь проводники. Но все, что чувство получает, попадает в ум. Это вызывает различные ассоциации, эмоции, ощущения в уме. Это состояние ума, человека, эмоциональности. Там функционирует чувство и ум. Называется сентиментальная платформа. Сенсор. Сенсор – это чувство, и ментал – это ум. Так они действуют. Это неплохо, если присутствует разум. Это просто придает определенный колорит характеру человека, если присутствует разум. Но если разума нет, это приводит к заблуждениям. Зависит от ситуации. Здесь говорится о другом, потому что у каждого цивилизованного человека есть духовный наставник. Должен быть. Зачем же тогда спрашивать у пятерых или у шестерых? Может быть, если нет духовного наставника сейчас здесь, можно посоветоваться с друзьями. Друзей может быть много, можем каждого спросить, что ты думаешь на этот счет. Это нормально. Но если вы имеете в виду отношение к авторитетам, должен быть какой-то наставник, от которого мы получаем наставление, применяем. Так лучше всего.
Сколько угодно.
Сколько людей, столько авторитетов может быть, если мы можем это применить на практике. Сначала не можем, поэтому сначала мы говорим авторитет Бог и духовный учитель, это все. Это конечно тикари. Мы знаем, что есть Бог, есть гуру. Остальные неизвестно. Он не верит остальным преданным особенно. Но Мадхьяна уже видит шире. Он видит, что наставление можно получать из разных источников. От тех, кто ниже, можно даже получать наставление. Но он так понимает это все. Ну, помните, как Прабхупада он совершал. Была инициация Прабхупада. Там была жертвенная арена. Нужно было совершить ягью. А перед этим он дал лекцию. Лекцию, поскольку была инициация Святое Имя, он стал объяснять, что такое Святое Имя, Харе Кришна мантра, четкий он начитывал. Показывал, и там были новые люди, он объяснял, что Харе Кришна мантра, ее назначение, она трансцендентна. Даже если у вас просто какие-то беспокойства у меня появляются, вы берете мантру, повторяете, и беспокойство уходит. Он что-то такое сказал, Прабхупада. Лекция кончилась, и нужно было совершить церемонию, огненную ягью. Но выяснилось, что масло там какое-то подсолнечное или растительное, и что-то там не клеилось, и Прабхупада стал ругать всех учеников. Он сказал, где фрукты? Арена была не украшена даже фруктами. Он сказал, где вообще фрукты? Преданные подумали, фруктовый салат, наверное, Прабхупада хочет. Пошли, нарезали фруктов там. Я снимаю миску фруктового салата. Прабхупада еще больше разгневался, стал кричать на учеников в присутствии гостей, ругать и всех. И какой-то человек, который пришел первый раз на эту программу, он один раз пришел, ушел и все. Он послушал лекцию. Сванджи, повторяйте Харе Кришна, не беспокойся, выйдет. Но то, что Прабхупада сам говорил, он вернул ему это все. Вы повторяйте Харе Кришна, и у вас не будет никаких проблем. И что Прабхупад сделал? Взял четкий и стал повторять Харе Кришна. Он принял это наставление, смотрите. Откуда Беломангал Такур принял наставление? Чинтамани. Это была проститутка. Но он получил наставление Кришны через нее. Это может видеть возвышенный Мадхьяма, как минимум. Он может слышать Кришну. А Кришна не ограничен. Он Ади-гуру. Он может сказать через гуру, а если гуру нет, как он скажет? Откуда угодно может говорить. Кришна может все. Но для конечной тикари это слишком сложная вещь. Это породит спекуляции. Не Кришна ли это говорит, интересно? Птица мне спражнилась сегодня на голову. Что Кришна хотел мне сказать? Там породит эти спекуляции. Но для конечной тикари, естественно, легче. Есть гуру, есть Кришна, и все остальное неинтересно, неважно. Но для того, кто продвигается дальше, он видит, что авторитетов гораздо больше. То есть Бог, он всюду. Может даже учиться у неодушевленных предметов. У дерева может учиться смирению, скромности, терпению. Питон сворачивается, лежит долгое время. Тоже можно учиться как терпелив, как спокоен, смотрите. То есть это такие косвенные учителя. То есть весь мир, он обучает человека в этом случае. Хорошо, когда много авторитетов. Как в духовном мире все авторитеты. Все гуру, все духовные учителя. Все учат друг друга всегда.
То есть зависит от способностей.
от нашего правильного понимания. Если мы чувствуем себя слугой, слуг, мы так будем много авторитетов иметь, наша духовная жизнь, она будет очень насыщена. Нет, сначала аскеза для тела. Вовремя встать, поесть прасада, вовремя все делать, садхана бхакти — это для тела. И уже это приводит человека в умиротворение, в здоровое состояние. Это просто режим какой-то определенный, режим духовный. И тут есть определенная нагрузка, мы используем свои силы, и поскольку мы используем силы, то происходит удовлетворение. Человек получает удовлетворение, это удовлетворение распространяется на его речь, на его ум. Можем прийти неудовлетворенные на программу, но киртан начинается, и мы поем час, два, три, поем, и удовлетворенные. Это распространяется на речь, мы начинаем хорошие вещи говорить, на ум, все спокойнее становится. Через аскезу тела. А сначала просто аскеза, как Гринда Махарадж, начинает киртан, скажем, и преданный ленится, он хочет, чтобы все танцевали. Они сначала стоят и не могут двигаться, как деревянные. Почти каждое утро так. А уже через полчаса уже начинают танцевать сами. Через час их невозможно уже остановить. Невозможно остановить. Уже такое начинают выдворять, что уже лучше остановить. Спонтанно начинают прыгать, что-то там крутиться, а помещение маленькое, знаете, опасно становится и так далее. Но сначала все начинается вот так, через аскезу тела, это наш уровень. Но если ум под контролем, то, естественно, все под контролем находится. И мы слушаем киртаны и уже танцуем, уже ум танцует, и тело пританцовывает. Так происходит сразу. Означает, что ум чист у человека. Нам нужно распеться, как бы развеять какие-то тревоги, какие-то проблемы в уме какое-то время. Затем мы начинаем вкус киртана чувствовать позже уже. Вторая половина киртана лучшая. Последняя четверть самая лучшая. Если так вот внимательно и правильно все делать, все вместе собраться и так вот культивировать киртан, и результат будет хороший, мы знаем. Но да, мы не хотим, лень культивировать, туда ходить, сюда танцевать, прыгать, устали физически, может быть. Иногда ум не хочет, ну какие танцы могут быть? Столько проблем вообще. Что они танцуют? Искусственно, кажется, все это. Это все в уме. Ум загрязняется из-за гун материальной природы. Через аскезу тела это просто мы делаем, потому что так надо делать. Нужно петь, танцевать. Так делаем. В чистом сознании человек танцует и поет естественно. И иногда поет то, что увидит. Он просто вдохновлен. Это как в духовном мире. Да, Кришна что-то устроит, почему бы нет? Почему бы не сменить работу? Может быть такое.
Нет, ну сейчас везде на всех работах. И в трамваях, и везде, где что-то уже стало.
Ну, в России это уже нормальная вещь, да?
Да, все равно нужно советское.
Да, нужно научиться как бы слышать эти звуки, не осознавая значений, не придавая значения этому всему. Это оскверняет, поскольку мы слышим звук, и мы очень ясно осознаем значение этого звука. Да, мы оскверняемся, мы чувствуем, как неприятно все это слушать. Да. Постепенно мы увидим, это просто звук, пустой звук. Они не говорят реализованные эти вещи особенно, на наше счастье. Это просто неочищенная речь, можно так видеть. Но долго в таком окружении находиться не нужно. Это может проникнуть в ум. Значение слов этих и так далее. Очищение? Существование. Это общий термин. Очищение существования. А. Существование относится к душе. Если говорить об этом термине существование, это сад. А сад не существование, относится к материи. И сначала мы очищаем свое тело, аскезу тела. Речи. А затем очищается наше существование, существо, душа. Душа очищается от желаний материальных. Это очищение существования означает. Серьезность мыслей? Серьезный человек — это тот, кто сконцентрирован, не отвлекается ни на что другое. Да, скажем, он серьезный там на работе, вот он знает, у него есть работа, другие вещи не отвлекаются. Это серьезность. И в нашем случае серьезность означает, что мы сконцентрированы на сознании Кришны, на преданном служении. Это серьезность. Ум не отвлекается на какие-то другие вещи. Если все связано с Кришной, то юмор также имеет место. Серьезность не означает, что мы становимся сухими, такими безжизненными. Просто все связано с Кришной.
То есть здесь имеется в виду, как сами процессы в чистом виде 9 форм, так и какая-то другая деятельность, которую можно делать в этом
Думать о благе других — это аскеза ума. Мне кажется, это достаточно ясная вещь. Думать о благе других. Ну, о чем мы можем думать, например? О благе кого? В сознании Кришны. О чем? Ну, мы говорим о благе других. О ком? О чем благе мы думаем? Родственники, например. Может быть, ну да, люди думают о родственниках, о благе родственников, близких родственников, безусловно. А что касается преданного служения, аскезы ума, скажем. А других преданных — это духовное родство. С этого начинается, что мы думаем о благе других преданных, например. А затем, если расширить дальше.
Всех людей.
Всех людей, да. Но это позже придет. Сначала мы учимся думать о благе преданных. Помогать друг другу. Родственники, само собой. Это не какая-то философская глубокая истина, это понятно, это житейский опыт, это правильно. Конечно, нужно заботиться о родственниках.
Объясните, пожалуйста, когда вы чрезмерно благодействуете тому, кто причиняет вред много страданий, это что значит? Ну, там как-то по-другому было, в основном.
Есть завистники, и не нужно им чрезмерно угождать. Ненавистники, завистники, не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. То есть вас человек ненавидит, завидует вам. Вы можете это терпеть и к нему почтительно относиться просто внешне, но чрезмерно не делайте эти вещи, это будет его злить еще больше, ненависть усилится. Если змею кормить молоком, яд увеличивается у нее, концентрируется яд. Она не выдерживает этого жжения и кусает в конце концов. Можете делать много хороших вещей, но ответ получите злодеяние какое-то, если это ненавистник.
А что?
Терпеть, нейтрально, быть нейтральным с ними. Если это ненавистник, быть нейтральным лучше с ним.
Могут быть такие отношения в семье, допустим?
Сейчас, я думаю, могут быть в Кали-югу такие вещи.
А если преданное служение, то есть один преданный как бы, недолюбливает не то слово, но как-то вот, ну, с меньшим уважением, что ли, относится к другому, а тот, как бы, видит это, пытается как-то услужить тебе, то есть как-то просаблит, еще что-то дает, а у этого яд поднимается. То есть в этом случае как-то.
Если касается преданных, то мы должны культивировать бхакти. Это наша обязанность. Нельзя просто кого-то недолюбливать и этим руководствоваться в отношениях. Это греховно. Это не для преданных отношения. Преданные должны культивировать бхакти, давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, открывать ум, дослушать с доверием. Должны делать таким образом. Это наша практика. Это бхакти-йога.
Понимаешь,
если вы просто делаете что-то хорошее для человека, но он вам не отвечает, вы не должны делать, продолжать такие вещи. Любовь культивируется с двух сторон. Тогда это не бхакти будет культивироваться, что-то другое. Не сработает. Значит, тут это правило подходит. Не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. Не пытайтесь делать, продолжать в таком же духе. Преданные культивируют бхакти.
Иногда вот на работе вот некоторые сказали, что не хватает неприятности за то, что слушают там плохие вещи, но человек, с другой стороны, перегорает, как бы, становится лучше, когда он испытывает эти трудности. Преданный, например, перегорает, как сказать, становится лучше, даже, ну, так сказать, испытав такие трудности. Поэтому можно продолжать просто работать на работе.
Если есть возможность, то лучше сменить обстоятельства, Прабхупад говорит. Если нет возможности, нужно терпеть. Мы не принимаем излишние какие-то вещи добровольные, излишние вещи. Есть предписанные аскезы, остальные аскезы демоничные. Только как вынужденную аскезу можно принимать что-то большее, вынужденную аскезу. Но добровольно мы не идем туда, где люди выражаются нецензурно и имеют такие отношения. Нет, мы туда не идем в такие места.
Как правильно реагировать, если некто-то не позволяет перехвалить, но человек хороший, не хватит.
То есть кто-то прославляет нас, хвалит. Как реагировать? Если это делается искренне, от души, нужно нормально реагировать. Можно улыбаться этому человеку. Говорить спасибо, но вы не должны верить в эти вещи внутри себя. Нужно просто реагировать на его чистое сердце, поскольку он от сердца это не говорит. Это хорошо. Хорошо для этого человека, хорошо. Что он видит хорошие вещи, что он развивает смирение, что он восхищается преданными. Это нормально. И вы видите, если это от сердца, вы можете как бы это принять с улыбкой, доброжелательно. Но не верьте в эти вещи. Никогда не верьте в них.
А может снизиться духовный прогресс от общения чистого, искреннего человека с демоническим, пусть даже преданным. Есть качество.
Да, это повлияет. Это повлияет, если вы говорите о преданных в страсти. Потребили термин демонический преданный, это преданный в страсти означает. Похож, наверное, на демона, но не демон.
Я понимаю.
Похож, да. Поскольку в страсти. И если вы не в такой же страсти, то вы должны немножко нейтрально общаться с этим человеком. Но нельзя проявлять недоброжелательность. Нейтрально, мирно, нейтрально, благоприятно. Но если вы в такой же страсти, можете общаться, нормально.
Снизился именно здесь от того, что я сейчас учу. Вот
потому что там был настолько большой всплеск. И когда я пришла в храм, меня сразу же почему-то снизили. Я до сих пор пытаюсь разобраться. Или это плана Кришна, или я думаю, что какие-то есть качества, которые были у меня еще до конца. А с другой стороны, я знаю, что это разумело все-таки общение. Но у меня есть природы, качества, я будто бы чувствую, с кем можно общаться, нет, но он оставить. Поэтому вот, вот. Как только перестала с ним общаться, у меня снова подъем.
Значит, все ясно. Вы на собственном опыте убедились, что хорошо, что плохо. Иногда это необходимо, но если вы чувствуете, что духовный рост останавливается из-за общения, неправильного общения, то причина только одна — вы слышите какие-то оскорбления. Значит, вы слушаете какие-то оскорбления, поэтому ваш духовный рост прекращается. Это все. Если вы общаетесь с теми, кто оскорбляет преданных, вот проблема. Избегать нужно такого общения.
Потом дошло до того, что у вас проблем даже нет, как преданных.
Да, нужно избегать. Просто ваш опыт нужно сейчас применять правильно. Не скорбите об этом. Нужно просто вывод сделать, урок извлечь. Это необходимый урок. Мы должны знать, что такое оскорбление, какая их сила. Что сначала преданные не различают эти вещи, но потом они соприкасаются, обжигаются на этом. Теперь мы должны запомнить, что такое правильное общение, различать. Оскорбление способно разрушить всю духовную жизнь.
Можно тогда спросить? Я встречаюсь с людьми, говорю о Боге, со мной меня слушают. Как скажу Кришна, от меня шарахаются и стараются не общаться. И я у Рахини Сута, когда он приезжал, спросила, могу я просто говорить о Боге? Он говорит, нет, вы должны молчать и учиться, пока не научитесь достойно представлять сознание Кришны людям. Ну, я все приняла это. И вдруг сегодня иду с программы, такая веселая. И встречается замдиректора, которая меня настолько ненавидела и всех предупреждала, вы с ней не общайтесь, она из сознания Кришны. А когда я с ней здоровалась, она всегда отворачивалась. И вдруг я вижу, она больная. И она говорит, слушай, остановись со мной. Ты откуда, я говорю, из сознания Кришны? А как ты живешь? На что ты живешь? Ты там им деньги отдаешь? А потом она говорит, я ведь упала, и влияние в мозг у нее, она ослепла, но сейчас немножко видит. Но я вижу, что она совсем не такая. И говорит, так ты хоть ко мне домой-то приди.
Вот я сейчас и не знаю. Она вас пригласила домой? Хотите пойти? Почему сомневаетесь? Принесите ей просад. Попроповедуйте о Кришне что-нибудь. Спокойно очень. Очень спокойно, ненавязчиво. Дайте Хари Кришна мантру, пусть повторяет. Может быть, не упадет в следующий раз. Если хотите, можете пойти поговорить.
С одной стороны, мы должны видеть недостаток других преданных. Мы должны видеть, а с другой стороны, мы должны различать. Кажется, что это различает, значит, что мы должны все-таки видеть.
Если мы видим недостатки у преданных, только недостатки у преданных, означает, что мы не обладаем качеством смирения просто. У нас нет смирения, у нас гордыня. Через собственную гордыню мы видим таким образом. Хотим быть лучше, поэтому мы видим недостатки исключительно. Даже если их нет, то мы как-то все равно их видим. Через свою призму. Но когда человек развивается подлинное смирение, он начинает различать хорошие качества преданных, по-настоящему видеть их. Не просто он хвалит кого-то, он может прославлять, он может видеть, по-настоящему восхищаться преданным. Значит, смирение развивается у него, это признак. И какие отношения будут иметь с преданными? Это нужно применить разум. Есть близкие отношения с кем-то. Есть преданность, с которым у нас немножко дальше отношения, дистанция больше с кем-то еще. И чем дальше дистанция, тем больше должно быть вежливости, внешнего этикета, почтительности. такой официальности немножко. И чем ближе отношения, тем они могут быть немножко фамильярнее. Вплоть до дружеских отношений могут быть фамильярности определенные. Но мы должны точно знать грань, вот эту дистанцию с каждым преданным, с которым мы общаемся. Иначе будут проблемы в отношениях. И поскольку преданные сначала не различают, с кем близко, с кем, на каком расстоянии общаться, возникают трудности. Проблема возникает тогда, когда вы слишком общаетесь с тем, кто должен быть на расстоянии. Мир на расстоянии — это хорошо. Но вы думаете, о, должны быть близкие отношения. Вы искусственно просто думаете, спекулируете. И приближаетесь к этому преданному. Но вы не понимаете друг друга, вы разные люди, вам лучше быть дальше, разные гуны. Тогда возникает проблема, напряжение в отношениях. Вы видите, что недоверие, я к нему хорошо, а он так, и вы начинаете наблюдать такие вещи, анализировать, пытаться еще сблизиться дальше после этого все-таки, еще хуже становится. То есть нет, нужно сохранять более нейтральные отношения, мирные. А сближение произойдет со временем, когда мы очищаемся, естественным образом. Либо кто-то близок к нам, как друг, но мы пытаемся его отстранить подальше. Проджал, потом от него исходит что-то еще, тоже проблема будет. То есть есть точные вещи, вот нужно их увидеть. Если мы сможем вот таким образом расставить свои отношения, мы сразу осознаем сверхдушу фактически. Это же урегулируется Кришной, вот эти отношения. Почему мы кому-то близко, кому-то дальше? Сверхдуша. Она знает, она предупреждает. Мы чувствуем, вот этого делать не надо. Вот с ним нужно на расстоянии мирные отношения поддерживать, на таком расстоянии. А с этим преданным может чуть-чуть ближе, немножко, нормально. Но когда мы чувствуем, что отношения нарушаются, и мы все-таки навязываем это все, все-таки культивируем через силу. Неправильно. Все это Кришна руководит этим процессом, сверхдуша. Тогда мы можем понимать сверхдушу таким путем. То есть без привязанности в то же время мы имеем близкие отношения, разные отношения. Это разнообразие, это неплохо.
Это сейчас принцип любовных отношений культивируется
со всеми? Со всеми культивируется, да. Шесть любовных принципов Дадати культируются со всеми по-разному. Поговорить мы можем с любым преданным, не так ли? Но по-разному. С друзьями мы очень близко общаемся, раскрывая ум глубоко. Делимся реализацией и прочее. Но если с кем-то нейтральные отношения, мы здороваемся, мы спрашиваем, как дела, харибол, удачи тебе. Что-то говорим хорошее, приятное человеку, и расходимся. И у нас хорошие отношения. Понимаете, да? Разные отношения должны быть. Если кто-то излишний в страсти и невежестве, и у нас не такие гуны, мы не должны близко общаться, нужно ждать, на расстоянии ждать. Человек очищается, и отношения будут сближаться, вы увидите. Мы все будем сближаться. Таково сознание Кришны. Но это должно исходить от Кришны, не только наша инициатива. Пока не слышал вопроса, не понял.
Ну то есть проповедники такие, которые ходят по домам, допустим, такая прямая связь называется, что такая программа. Вот. И преданные они могут ходить к домохозяевам, то есть к людям, которые, ну, они, может быть, в храм даже и не часто ходят, вот, ну, погружены достаточно в материальную жизнь. Вот. И это достаточно близкое такое сближение, то есть это. То есть дружеские отношения завязываются. И разница в уровне достаточно большая. И это как бы приводит к таким, не то чтобы конфликтам, но натяжение такое происходит. То есть это как вот это разрешение?
Я еще не понял ситуацию. Как-то тут нужно более философски сформулировать, как бы. Сама ситуация не очень ясна для меня. Нужно философские вопросы, философски сформулировать, точно.
Что является критерием старшинства? Часто бывает, что они думают, что если человек 8 лет, то что он старше.
Критерий старшинства, есть много критериев. Преданные определяют критерии старшинства по инициации, по сроку инициации, по первой инициации. И мы никогда не отказываемся от этого критерия. Даже если человек, скажем, имел проблемы все эти 8 лет в сознании Кришны, но тем не менее он преданный, инициированный, мы считаемся с его возрастом в сознании Кришны, оказываем должное уважение, почтение. Природа вайшнава, он всем хочет оказать почтение. Смирение — это естественно для вайшнава. Но подлинный главный критерий — это уровень знания. Уровень трансцендентного знания. Шудры определяют старшинство по количеству лет. Старше в годах тут старше считается, а вайши по количеству богатства. Он может младше в годах, но богатство больше, значит его авторитет выше. Кшатри определяет по власти, по количеству власти, старшинство. А браманы по количеству знания. Это наш принцип. Количество знаний — это основной критерий. Но мы не отказываемся и от первого. Нужно уважать также эту сторону. Вопрос поставлен так, что нужно ответить: не имеет права, правда? Все мы учимся. Мы должны также видеть эту сторону, что человек совершает какие-то неправильные вещи, но искренне действует. От души. От души неправильно действует. Нужно отдать ему должное, что он искренний. И относиться к нему терпеливо. Нельзя сказать: ты не имеешь права. Но он обидится. Это будет оскорбительно. Искренность — такой очень важный критерий.